Георгий Иванович Чулков. Современники. Я хочу в этой главе дать кратчайшие заметки о некоторых людях и встречах, о коих я не успел сказать своевременно. Начну с ныне благополучно здравствующего и вовсе не ленивого поэта, до сих пор пишущего стихи и прозу, но почему-то не публикующего свои творения. Я говорю о Михаиле Алексеевиче Кузьмине, авторе слишком известных «Александрийских песен», изысканном творце и очень своеобразном композиторе. Он начал свою литературную деятельность в «Зеленом сборнике», где была напечатана, между прочим, повесть Минжинского, который теперь так же, как и Кузьмин, ничего не печатает. Пишет ли он теперь, я не знаю. Известность, несколько двусмысленную, Кузьмин приобрел в те дни, когда журнал «Весы» напечатал его повесть «Крылья», отчасти биографическую. Я не принадлежал к тем лицемерным или искренним привередам, кои негодовали на односторонние пристрастия автора. Может быть, эта моя терпимость объяснялась знанием античного быта со всеми его слабостями. Я не мог не восхищаться дарованием этого поэта, несмотря на странность излюбленных им сюжетов. У каждого свой вкус. Но так как я никогда ни в какой мере не разделял вкусов поэта, то естественно, что у нас не могло быть особой нежности. Я думаю, что милейший Кузьмин, откровенность коего всем известна, не посетует на меня, если я расскажу один наш забавный диалог. Однажды Михаил Алексеевич на вечере современной музыки полушутя спросил меня, не враждебно ли я к нему отношусь. Я постарался его уверить, что очень ценю его как поэта и как очаровательного собеседника. Но, будучи поклонником прекрасного пола, не могу чувствовать особой нежности к тем, кто не умеет восхищаться прелестями Гётовской Маргариты или Пушкинской Татьяны. «Как?» – вскричал Михаил Алексеевич. «Вы думаете, что я не ценю женского общества? Напротив, я только тогда и чувствую себя хорошо, когда я окружен девушками». Тогда наступила и мне очередь воскликнуть. «О, в таком случае я готов примириться со странностями ваших сюжетов. Но как же вы сами объясните противоречие вашей психологии?» «Очень просто. Я не любопытен». «Что?» – изумился я. «Я не любопытен», – улыбнулся Кузьмин, глядя на меня своими неестественно большими глазами. «Мужчин влечет к женщинам любопытство, а я предпочитаю то, что мне уже известно очень хорошо. Я боюсь разочарований». Конечно, со стороны Кузьмина это было не более как милая шутка. Но эта улыбчивая беседа очень характерна для поэта. Два портрета Кузьмина, написанные Сомовым, удачнее, чем портреты Блока и Вячеслава Иванова, сделанные тем же мастером. Это объясняется тем, что Сомову понятнее близкий ему по своей культуре и психологии Кузьмин, чем иные, более чуждые ему поэты. Если Блок переживал свой декадентский опыт, терзаясь и страдая, если Сологуб таил свое отчаяние то под маской холодной иронии, то утешая себя игрою магических сил, Кузьмин, как настоящий александриец, стыдился всяких терзаний и всяких трагедий и не нуждался ни в какой маске. Кузьмин с совершенной откровенностью пел свои песни о милой ему Александрии, где вся культура была, как увядающая, но еще благоуханная роза, где тончайший скепсис иногда очень походил на веру, а пламенная вера сочеталась всегда с предельными искушениями. Одно время Кузьмин жил на башне Вячеслава Иванова. Тогда я часто встречался с ним. Он пришел в литературу уже сложившимся писателем. Он не искал стиля, он уже обладал им. И сам он, как человек, был настолько определившимся и зрелым, что можно было спокойно любоваться законченностью его типа. В прошлом у него были какие-то искания, какая-то любовь к старообрядческому быту, какие-то странствия по Италии. Все это смешалось в нем, сочеталось во что-то единое. И это не было механической смесью, а органическим единством. Как это ни странно, но старопечатный «Пролог» и пристрастие к французскому XVIII веку, романы Достоевского и мемуары Казановы, любовь к простонародной России и вкус к румянам и мушкам – все это было в Кузьмине чем-то внутренне оправданным и гармоничным.